Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Свидетель Чернобыльской катастрофы. В пражской радиостудии Сергей Мирный. Впервые в эфире 25 сентября 1998 года.
Слово «Чернобыль» прочно вошло в мировой словарь. За ним стоит и человеческая трагедия, и экологическая катастрофа, и темные стороны научно-технического прогресса. В сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» вы услышите лейтенанта запаса, инженера-химика, для которого Чернобыль – это прежде всего служба, работа, быт. Лето 86-го года.
Мы там занимались измерением уровня радиации. А второй замер, который делается, называется фон. Это уровень радиации в воздухе на высоте 1 метра. Это вот уровень, так сказать, начала потрохов. Слово фон еще употребляется в смысле лагерный фон. И отсюда там возникали слова типа вот посадить на фон. Это значит, что он уже набирал дозу достаточно близкую, считавшуюся предельно допустимой. Его не выпускали на работу. Такой человек назывался фонистом. Респиратор. Респиратор защищает только от пыли. Оно там попадает в легкие и в пищеварительный тракт, усваивается, и попадает в кости, облучает костный мозг, действует на кроветворение. Броник. Бронированная разведывательная дозорная машина. Ну и, так сказать, одним из ключевых слов еще будет рентген. Это единица измерения количества радиации.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров». До конца этого часа передача о Чернобыльской катастрофе, свидетельство очевидца. Зовут очевидца, он сейчас рядом со мной в нашей пражской студии, Сергей Мирный. Он харьковчанин, 59-го года рождения, по образованию инженер-химик. В июле 86-го года Сергей Мирный, лейтенант запаса, был призван в армию и направлен в Чернобыль, где его назначили командиром взвода радиационной разведки. В общей сложности он находился в зоне радиации 5 недель. Сергей, вы попали в Чернобыль в середине июля. Это уже шел второй, даже третий месяц катастрофы. Вы понимали масштабы происходящего? Может быть, вам интуиция подсказывала, а может быть, вы располагали какой-то информацией?
Я понимал, что это событие планетарного масштаба, это я честно признаюсь. Особенно в майские дни, вот тогда было очень четко отделить, так сказать, вот то, что называется мыслящее человечество от немыслящее. Мыслящее человечество каждый вечер смотрело эту идиотскую программу «Время» и выискивая, что же там происходит. То есть было понятно, что это действительно всемирно-историческое событие, скажем так. А с другой стороны, вот чему я сам удивился, когда я попал в Чернобыль, я впервые впервые понял, насколько это большое событие в географическом смысле. Речь шла как-то о 30-километровой зоне. А 30 километров, ну, согласитесь, это как бы, в общем, ну, и немного. И только там, когда я это увидел и ощутил физически, я вдруг понял, позвольте, 30 километров – это вообще радиус, так? Это диаметр уже 60 километров этой зоны. И потом, как оказалось, вот в процессе работы, зона же не ограничивалась этим 60 километрами. Зона, где людей выселяли, где было видно, что тут ненормальная жизнь. И поэтому эта зона – это некая страна, понимаете?
Сергей, вы человек с высшим образованием, вы химик, вы отдавали себе, насколько я понимаю, отчет, что Чернобыль опасен для жизни. У вас не мелькнула мысль сказаться больным, уехать, исчезнуть?
Сказать, что не мелькнула, наверное, было бы неправильно. Сказать, что я туда пошел добровольцем, тоже было бы неправильно, то есть абсолютно неправильно. Просто вот моя военная специальность, и спасибо, как оказалось, учили меня, ну, не так уж, чтобы совсем плохо. Была командир взвода радиационно-химической разведки. Вот это вот образование, оно как бы задает, ну, некие стандарты восприятия. Ну, например, по армейским стандартам военного времени предельная суточная доза облучения личного состава – это 50 рентген. В сутки вот можно, больше нельзя. За трое суток можно 90 рентген, больше нельзя. Когда я узнал, что там вот приняли предельно допустимую дозу 25 рентген за все время, ну, в общем, как бы и не очень страшно. Хотя, ну, потом стало понятно, насколько ограничены были понимания всех о том, что такое радиация, и как она действует, и что такое Чернобыль.
Вот принято считать, что человек привыкает ко всему. Вы быстро привыкли к радиации, к тому, что вас, хотите вы того или нет, постоянно облучают?
Я, в общем, подписываюсь под заявлением, что человек привыкает ко всему. Вот Чернобыль это еще раз доказал. Другой просто вопрос – это как бы цена этого привыкания, о чем приходится, так сказать, расплачиваться потом психологически. Но поскольку мы имели дело там с сотнями тысяч нормальных уровней радиации, ну, таких вот, которые тут есть сейчас вот в этой комнате. Знаю, что эта фраза звучит глупо, вот, но ее не видно. И к тому моменту, когда я ее начал ее чувствовать, в смысле чувствовать как? Уже знать, где сколько, уже как бы себе представлять эту картину распределения радиации. Я уже к этому привык. Привыкание, с одной стороны, это благословенный процесс, поскольку, ну, грубо говоря, если бы там все начали переживать по этому поводу, то просто посходили бы с ума. Ну, а поначалу как? Люди ездят, ты ездишь. Вот поначалу вообще такое вот интересное чувство, похожее на, как я это взял, комплекс подростка. Причем это я наблюдала на себе и на других там. Очень смешно наблюдать. Когда человек старается себе доказать, что он грамотный, там обычно начинают цитировать всякие, ну, умные книги по радиации, доказывают, что они все что-то знают. И одновременно вот человек очень не уверен. Потому что на самом деле это страшно отличается от всех книжных представлений. Трудно себе представить, вот насколько меняется мир, когда нам добавляется еще один опасный, так сказать, параметр.
Сергей, вы говорите, что радиацию не видно, но, может быть, у нее есть запах или даже вкус?
В общем, как оказалось, при наличии большого опыта общения с ней, действительно, вот было несколько таких вот случаев, о которых можно говорить в терминах запаха или вкуса. Был случай, когда я эту радиацию видел, да, прибор проверял, и страшно, значит, даже собой возгордился, какой я после этого опытный. Дело в том, что перед тем, как идти в Чернобыль, я прочитал немножко, что там было на эту тему. А было там, кстати, в то время, в 86-м году, ну, почти совсем ничего. И там один факт мне запал в память, как-то страшно удивил. Оказалось, что голосеменные растения, то есть хвойные, грубо говоря, дохнут от меньшей дозы радиации чуть ли не в два раза, чем покрытосеменные, лиственные. Вот. Значит, мы ехали как-то по маршруту разведки, мы уже, значит, объехали вокруг АЭС, где действительно были высокие уровни, и удалялись от АЭС на запад. Ну, едем, меряем там уровня порядка, ну, десятков миллирентгенов в час. Совсем немного. Едем. И вдруг дозиметрист мне говорит, один рентген в час. Я говорю, не может быть что-то с прибором. Вот один рентген в час как раз отделял границу условно средних уровней от условно, ну, тоже, наверное, безусловно, высоких уровней. И я вижу, что вокруг более-менее зеленый хвойный лес, а вот именно то пятно, где мы стоим, рыжее. А к тому времени я уже знал, что вот если сосна порыжела, значит, там уровень больше рентгена в час. Дело в том, что вот с начала выпадения этих осадков они уже накопили смертельную, так сказать, дозу, ну и, пардон за такой плохой каламбур, дали дуба. Ну, а насчет вкуса, там большое значение имело общение вот между разведчиками. Мы помогали друг другу, потому что завтра ты будешь ехать по тому же маршруту, и если ты не будешь знать, какие там проблемы и сложности, то ты влипнешь в них же. Хотя это, между прочим, этим нашим особистам, ну и вообще этой власти очень сильно не поощрялось. То есть каждый должен был молчать, радиационная обстановка была смертельно секретна. Не, без шуток, там эти особисты клятые, они с нас не слезали. Мы были простые люди, без всяких допусков, а слишком много знали. И вот мы начали делиться как-то ощущениями от пребывания на одном рентгене в час. Вот у одного парня на рентгене в час начинали зубы болеть. Еще один парень, значит, чувствовал металлический привкус во рту. Металлический привкус во рту — это один из симптомов непорядков с печенью. То есть он уже подсадил свою печень до того, на своей основной работе. И вот тут на одном рентгене в час его печенка начинала не выдерживать еще и этой нагрузки. Ну и я тоже на одном рентгене в час вот чувствовал то, что я тогда считал как самое слабое звено своего организма. Радиация в дозах не настолько больших, чтобы привести к вот этим вот острым лучевым поражениям. Она просто действует как еще один такой вот вредоносный фактор среды. Поражает вот у кого что слабое, на то она и действует.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В этом выпуске «Поверх барьеров» звучат свидетельства очевидца чернобыльской катастрофы Сергея Мирного. Летом 1986 года он командовал в Чернобыле взводом радиационной разведки. На «Волнах свободы» интервью, чернобыльские стихи и отрывки из чернобыльской записной книжки Сергея Мирного.
Из записной книжки командира взвода радиационной разведки. 15 июля 1986 года. Маршрут «Рыжий лес, Капачи». Доза 0,8 рентгена. 17 июля 1986 года. Вечер. Господа офицеры отдыхают. Полтора часа утрясали, кто завтра едет на разведку, кто на стройку, кто на картошку, кого на демпель. Какие машины на выезд, какие и почему в ремонт. Сколько километров проехала рота, сколько замеров, сколько машин, проб, деревень. Сочинили писулину, и командир роты выдал под конец Миша, командиру второго взвода. Ты и распишись за меня. 17 июля 1986 года, вечером. Рядом треплется, не выключаясь, старшина. Вначале о выпивке, потом о бабах. Раскрыта книга «Михаил Стельмах. Собрание сочинений в 5 томах. Том 3. Большая родня. Части 2 и 3. С печатью завкома Чернобыльского судоремонтного завода и надписью «Дорогому Игорю от коллектива Чернобыльской атомной электростанции. 1 июня 1986 года. Ты в жизни многого хотел, но мало жизнь тебе дала». ЧАЭС. 2 недели не могу ее дочитать. Сходил, пописал, вернулся, лег.
С чего начинался ваш рабочий день? Как он протекал, чем завершался?
Подъем 6 часов утра. Это самый неприятный, самый болезненный момент. Поскольку во сне ты свободен. Причем это у всех. Ротный, он когда просыпался, например, мы одно время спали рядом, так он сразу не вставая, он закуривал. И где-то после второй затяжки он, так сказать, обретал свое, ротное, командира роты, я. И начинал действовать. Вот, подъем, туалет. То есть поход в сортир через весь лагерь. Сортир — очень интересное заведение. Такой большой сарай, обитый толью. И с одним входом. Это как-то очень непривычно, потому что обычно туалет — это такое парное заведение. Мужчины, женщины. Порядка в 6:40 уже завтрак. За завтраком практически не мог есть. Потому что обычно ночь — это всего лишь несколько часов сна. И вот это вот невыспавшийся. Потом научился, потому что не пожрешь с утра, а потом целый день вообще непонятно, пообедаешь ли вообще и когда пообедаешь. Это загадка. Спасибо, правда, кормили там. Лучше, чем обычно в армии. Офицеров так просто хорошо. Вплоть до того, что был голландский сыр. Там кусочки. Потом где-то около 8 с чем-то садятся на броники, и колонна выезжает в зону, в Чернобыль. Приезжаем в город Чернобыль, идем в штаб, в главный военный штаб зоны. Получаем задание, возвращаемся. Я сажусь в свой броник и как командир экипажа еду на разведку. Едем, имеем там приключения. Ехали и застряли. Прямо напротив пролома 4-го энергоблока. На расстоянии, чтобы не соврать, порядка полкилометра. Страшно приятно. И все. И мы в лесу. И броник застрял, а перед нами вот такое чернеет дыра. Действует на нервы, очень неприятно. А вот аэродозиметрист вот так померяет, сколько тут он меряет, говорит, что там всего лишь типа 300 мрн в час. Ну, то есть это вообще облегчение. Вот мы пешочком, но я уже вперед идти не рискну. Вот мы пошли назад, потому что уже мы знаем хоть сколько там померяно. Вернулись на АЭС, значит, там нашли водителя бронетранспортера. Ну, надо помочь. Он говорит, ну, ладно, поехали. Мы начали думать, ну, он вообще, ну, дурак, не понимает, куда он попал. Ни хрена. Он сразу включил бортовой рентгенометр. Ну, бронетранспортер – это такая здоровая восьмиколесная машина для перевозки пехоты. Наша вот машина броник, она, ну, поуже, поюрче. Ну, то есть она тоже бронированная, тоже там тонн 5, по-моему, в ней есть. Но это ни в какое сравнение с БТРом не идет. Вот мы сели, поехали. Потом, значит, начали выдергивать на наш броник. Броник чуть с водителем до сих пор стыдно. Вот, ну я же командир, то есть я, в общем-то, отвечаю. А там он застрял на обрыве. И внизу бетонные чушки. Ну, строительство. То есть это колоссальная строительная площадка, чтобы вам было понятно, что такое Чернобыль. И вот когда его бронетранспортер дернул, он начал падать туда. Броник с живым человеком падает и не куда-нибудь, а на бетон. Вот в этот момент водитель бронетранспортера, он просто газанул и изо всех сил. Ну, а машина, слава богу, ну, мощная. И он просто его выдернул. То есть он буквально пролетел через эту яму. Ну и все, выдернул, то есть все обошлось.
Вернемся к рабочему дню.
Едем туда, делаем замеры. Главное приключение, и я думаю, что больше всего мы людьми рисковали, ну, в том числе и собой, именно когда мы уезжали из зоны. Потому что стояли так называемое ПУСО. ПУСО – это пункт специальной обработки. По-простому, мойка. На дороге стоят пост, стоит дозиметрист, он засовывает свой дозиметр под брызговики. Это самое грязное место у всей техники. И вот там, значит, первое ПУСО, буквально несколько километров от АЭС, оно просто моет, оно даже не меряет. Второе ПУСО, это где-то порядка 10 километров от АЭС, там уже меряют, там не больше, чем 10 мрн в час. А еще дальше, километров, наверное, за 10 до выезда из зоны, еще, там выпускают уже с 1,5 мрн в час. И вот на самом выезде из зоны последнее ПУСО, которое выпускает 0,5 мрн в час. А теперь представьте себе, что мы на нашей технике каждый день, боже, ездим по уровням от всего ничего до 10, скажем, рентгенов в час. Естественно, что она грязная. Ее нужно просто мыть каждый день. И тогда эта вот грязь, она не, как мы говорили, всасывается броню. А вот если несколько дней не помыл, мой, не мой, вот не проходим ПУСО. И вот теперь представьте колонна. Каждый броник – это очень дорогая машина. Там вообще масса оборудования. Оставлять ее просто нельзя, поскольку он закрывается, ну, таким гнутым прутком. Нужно было выехать. И вот тут начинались приключения. Это объезд вот этих вот дозиметрических пунктов. Во время этого мы там прыгали с обрыва в яр, отбивали колючую проволоку, ну, сняли просто кусок этого забора, и, значит, наша колонна выехала, потом мы как-то это закрепили. Но надо уехать. И при этом мы, значит, рисковали, ну, не только, что мы там могли убиться, там, через болото, по пням колода, ну, в общем, по-всякому. В это время мы, так сказать, были вне закона. Поскольку мы, ну, так, попирали все регуляции. В том смысле, что грязь разносить нельзя, что понятно. И как раз вот в это время появилась там военная прокуратура, которая страдала, я так понимаю, от недостатка работы. Ну, и что характерно, что вот только во время выезда из зоны, только во время объезда этих ПУСО, это был единственный момент, когда рота радиационной разведки включала радиосвязь. Потому что это была сложная операция, которая требовала слаженных коллективных действий. И второе, значит, как это тактически строилось. Я, значит, ну, как бы второй человек после командира роты. Я ехал в голове колонны, и тем самым я нес как бы всю ответственность. Но это был такой негласный договор между мной и командиром, что я, так сказать, подставляю, ну, там, голову, задницу. Если нас берут за задницу, командир роты говорит, я ничего не знаю, это он в голове колонны, он поехал, он завел. И при этом он меня, естественно, прикрывает в меру своих сил. Ну, в общем, приезжаем в лагерь. Если нормально попадаешь на ужин, если такой меня спросили, вообще, что такое армия в первую очередь? Там героизм, там война, там еще что-то. Ничего подобного. Это бюрократия. Это колоссальная бюрократия, это колоссальная бумажная машина. А в Чернобыле еще накладывалось там целый ряд вот, ну, наворотов специфических. То есть мы вначале как бы подбиваем эти дозы. Ты разбираешься, кто куда ездил, сколько раз. 100 человек рота. 100 человек за день. Часто это было за несколько дней, потому что мы не успевали. Ну, какой-то день, 2 часа ночи приехали, куда там подбивать. Естественно, откладываешь на завтра. Вот оно накопилось за 3 дня вот такие вот горы. Разбираешься, переносишь это в секретный, подчеркиваю, журнал учета личных доз радиационного облучения роты.
У вас были выходные дни, свободное время? Мог ли офицер читать, слушать музыку, может быть, даже смотреть кино?
Читать офицер мог, если он грамотный, это не запрещалось. Страшно интересно, кстати, было вот читать о Чернобыле и быть в Чернобыле. И просто я научился, как бы это сказать, восстанавливать, что же там на самом деле, потому что что об этом пишут в газетах. Это приблизительно то же самое, что вот смотришь там, допустим, на какого-то офицера, начищенный костюм, все, такая строевая стойка. так заглядываешь, а у него, оказывается, задней части нет, и задница голая. Выходные. Выходных не было вообще. Вот я там был 35 суток, ну, это я, в общем, совершенно счастливо отделался, то есть я там был недолго. А вообще могли были быть до полгода. То есть был приказ министра, что вот на этих специальные воинские сборы по ликвидации последствий. Вот там человека можно было держать полгода. Без выходных. Ну, война. Война без выходных, все. Была, ну, кинопередвижка, привозили фильмы. И вот на пушке довольно большая поляна, и там не было лавок. Там просто в земле были выкопаны такие вот канавки, чтобы ноги туда опускать. К наступлению темноты, значит, ну, со всего лагеря собирается оживленный народ, мужики идут, ватники несут, значит, чтобы ватник подстелить и на нем сидеть, ну, или сверху накинуть. Один подстилается ватник, а другой накидывается на двоих. И вот, значит, все эти канавки забиты, все сидят, все стоят, все на деревьях сидят. Ну, кому где удобнее, кто-то на крыше самой этой передвижки, и показываются фильмы. Вот два фильма мне запомнилось. Один из них, это был японский мультик про бомбардировку Хиросимы, художественный мультик. Вначале там показана семья, живут там муж, жена, дети, все-все-все. Потом, значит, это случается бомбардировка, значит, они благополучно, ну, выживают, не сгорают, ничего. И, ну, и вроде все хорошо, бомбардировка закончилась. И тут, вот, помню почти дословно, звучит фраза диктора таким вот суровым голосом. Но они еще не знали, что за бомбардировкой последовало радиоактивное заражение местности. И пауза. И вот так, ну, буквально чувствую, над всей этой колоссальной, ну, это несколько сот мужиков, такая в военных робах. Никто ничего не говорит, но просто вот нависает такой вопрос. Сколько рентген? То есть это вопрос, который все эти люди задают друг другу, ну, десятки раз в день, так это точно. Сколько рентген заработал, сколько рентген было там, где вы работали, понятно. Ну и, честно говоря, тут уже в наши времена случаются там аварии на всяких АЭС. Сообщение было написано, радиоактивное заражение местности незначительное. Сколько рентген? То есть народ уже стал умнее, чем люди, которые им руководят в очередной раз, чтобы не сказать всегда. Вот. Ну, а второй просто спасибо большое его авторам. Французский фильм привезли, если не ошибаюсь, называется «Африканец». Африка, яркие цвета. Ну, главное просто отключиться на самом деле. Цвета. Там цветов катастрофически не хватает.
А какая музыка звучала?
Ну, обычно в полевых лагерях советской армии музыка это была там вот эти вот советские, солдатские, вот другого слова не скажешь, песни, типа там идет солдат по улице, пуговицы в ряд. В Чернобыле, спасибо им, они крутили музыку эстраду. Приезжаешь там из разведки, ну, вымотанный, уже не досыпаешь неизвестно сколько суток, после разведки тоже, в общем, не пряники, потом этот выезд из зоны, ну, то есть сил нет, ну, нет никаких или кажется, что нет. Вот, ну, и там заползаешь на свою койку, или потом у нас нары были, на свои нары, значит. А по громкоговорителю крутят Modern Talking. Вот я помню вот это ощущение, когда, ну, сил нет, такое ощущение, что вот эти кровеносные сосуды там опали. И тут, значит, вот эта вот музыка с ее ритмом ударным. И вот такое впечатление, что кровь в резонанс с этой музыкой начинает, ну, живее пульсировать.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Свидетель Чернобыльской катастрофы. В пражской радиостудии Сергей Мирный. Впервые в эфире 25 сентября 1998 года.
Мы продолжаем передачу о Чернобыльской катастрофе «Свидетельство очевидца». Напомню, что зовут очевидца Сергей Мирный. По образованию он инженер-химик. В июле 1986 года Сергея Мирного, лейтенанта запаса, призвали в армию и направили в Чернобыль. В течение 5 недель он командовал взводом радиационной разведки. Сергей, а радиация, ее присутствие как-то сказывалось на вашем отношении, ну, к грязи, к одежде, к умыванию, ну, наконец, к собственному телу?
Ну, конечно, сказывалось. Когда я в Чернобыль только собирался, было такое впечатление, что там на каждого, так сказать, ну, работника, или, как их сейчас называют, ликвидатора, 2 врача и 1 фотокорреспондент. Ну, а помывка – это вообще что-то совершенно, так сказать, банальное. Ну, оказалось, что это далеко не так. Несколько дней ездил просто немытый. Ну, куда помыться, если приезжаешь в 2 часа ночи, а баня в лагере работает там типа до 6:30. Ну, а баня – это такой шатер большой, военный. На самом деле, это же, так сказать, на случай атомной войны это предусмотрено. Трубы такие под потолком, там соски, оттуда гонится вода. Вода тоже, то ее нет, то кипяток, то холодная, в общем, удовольствие еще то. Но что интересно, что как-то довелось услышать, как на самом деле правильно надо мыться в таких условиях. Значит, вначале нужно помыться под холодной водой, ну, чтобы смыть с себя вот грязь, не раскрывая пор кожи. Потом, значит, уже нужно под теплой водой, чтобы поры раскрылись, значит, и чтобы уже из этих пор вымыть вот эту вот, ну, радиоактивную пыль. После чего надлежит помыться в 3-й раз опять прохладной водой, для того, чтобы поры закрылись. О чем, например, я узнал совершенно случайно, и там уже ближе к концу срока службы насчет грязи. Чернобыль – это как бы курорт, место аттракционов, ну, столица зоны. И я просто изумился, когда на входе в аптеку я увидел такими вот крупными буквами заглавными: «Вытирайте ноги. Не видите, разве? Несете на ногах разную грязь вы». А я знал, что это Маяковский. И я просто поразился, как вот классик по-новому зазвучал в Чернобыле.
Вы не начали, ну, как-то острее и тоньше прислушиваться, принюхиваться к собственному телу, к поту, к слюне, к шершавости кожи, может быть, к испражнениям?
В таких вот условиях это отношение, оно немножко отстраненное. Вот есть как бы я, и вот есть как бы мой организм. И это отношение вот как хорошего наездника к своей лошади. Когда можно, он ее побережет, он ее, значит, там похолит, полелеет, там, потому что когда надо, от него уже берешь все, что он может ждать. И буквально говоришь, ну не подведи, родимый, потому что будет совсем плохо. И в том числе, значит, к нему, естественно, прислушиваешься. И вообще, вот, никто просто себе не представляет, что это за место такое, где, пардон, даже нельзя нормально, ну, не то, что нормально, просто погадить. Ну, то есть в натуре. Вот был у меня такой момент. Вот первые дни, вот у меня было, ну, расстройство. Я очень сильно этому удивился, потому что в армии обычно первые дни, ну, переход на все эти армейские каши, плюс стресс, пока как-то не адаптируешься, в туалет просто, ну, не ходишь. А тут после первой разведки разы, 2 и 3, и, в общем, караул. А мне же надо ехать. Ну, и поехали мы на эту разведку. И это было, я вам скажу, еще то приключение. Потому что, на самом деле, это продолжалось 3 дня. И, кстати, совсем недавно я нашел, что, оказывается, да, действительно, это типичная реакция. Страдали вот неизвестные до Чернобыля науки, ну, не скажу болезнью, но вот таким вот расстройством. И вот это был караул, потому что вот поехали мы на разведку. Едем по трассе, вроде везде люди съехали с трассы, там поехали к селу, никого нет. Дозиметрист спрыгивает, меряет, говорит, 29 миллирентген. И с одной стороны, я понимаю, что 29 миллирентген в час – это немного. Но вот так как-то вот снять штаны, вот и голой задницей, ну и там, и приданным имуществом, скажем так, к самой этой земле как-то так прислониться, ну не хочется, очень сильно. То есть я так и не смог. Потом вечером приехали в штаб, но там, конечно, я отвел душу в ихнем сортире. Что же это за земля такая? Что это за жизнь такая? Что, извините, посрать нельзя? Вот на самом деле отличие вот этой вот среды от нормальной среды определяется вот удовлетворением, сказал, фундаментальных потребностей. Ну, потом по части еды. Ели мы в лагере, и вот там очень строго следили, чтобы никто на машинах близко не подъезжал. Или если подъезжал, то на очень маленькой скорости, вот, чтобы пыль не поднимал. Потому что пыль попадает на еду, ну, а в лагере хоть там тоже уровень уровень радиации, ну, далек от нормального, скажем так. Ну, там никто в респираторах не ходил. Опять же, там воду пьешь, и так иногда думаешь, да интересно все-таки, откуда они ее набирают? Ну, вот еще, ну, там, высморкаешься, рот прополощешь после разведки, ну, умоешься. Ну, моешься просто потому, что, в общем, больше жарко. Ну, и один раз случилось так, что я поехал на разведку без респиратора. Тык-мык начали там искать в машине. Ну, лежат там 3 грязных респиратора. Непонятно, кто их одевал, неизвестно, сколько на них. И в итоге неизвестно, что лучше с ними и без них. И вот тут, значит, в мозгу проносится такой вот образ еще из школы, когда мы там учили курс «Анатомия человека», то показывали учебный фильм. Там было сказано, что за жизнь человека нос отфильтровывает 5 килограмм пыли. И, значит, впечатлительная картинка такая вот, конус пыли, и такая надпись «5 килограмм». Ну, я, конечно, в жизни не мог подумать, что к этому конусу, ну, там, в случае таких кадров, как я, нужно будет в конце жизни еще подносить рентгенометр. Ну, и я так прикинул, что, наверное, лучше обойтись вообще без респиратора. И что очень характерно, что во время этой разведки я как-то так особенно брезгливо дышал. И вообще старался лишний раз рот не открывать.
А вы и другие ликвидаторы больше или меньше курили, пили водку?
Скажем так, там курение, по моему наблюдению, было почти что-то тотальное. Я вообще не курю. Ну, а в Чернобыле, думаю, и так всякой вредности хватает. И неделю где-то я не курил, продержался. А потом просто не смог. Просто, ну, такая колоссальная нагрузка, еще не жрамши очень часто. И там курили почти все. И уже потом я обнаружил, что в мирной, так сказать, жизни почти никто не курит. Ну, как ни крути, это все-таки, ну, наркотик, который как-то так притупляет ощущения, в общем. А что касается выпивки, иногда легенды ходили, о, им там наливают, ой, они там пьют. Не знаю, как раньше было, в мое время уже никто никому не наливал. Мало того, там вокруг 30-километровой этой зоны была, наверное, создана, не знаю, 60-мильная зона сухого закона. То есть просто выпивку достать было очень трудно. Но, тем не менее, конечно же, люди доставали. Ну, самогонку в основном. Ну, дело просто еще заключалось в том, что с нашей работой нам просто было некогда выпить.
Нет такой работы.
Ну, вы правильно сказали. Это я признаю замечание бывалого человека. Выпить было когда. Не было времени доставать выпивку.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. На волнах «Свободы» интервью и отрывки из чернобыльской записной книжки лейтенанта запаса Сергея Мирного.
19 июля 1986 года. В главном штабе появилась пишущая машинка. Оформил пропуск себе. Со скуки сел за машинку и начал печатать. Немедленно пригласили остаться при штабе. Отказался. Вечером оказалось, что из роты тоже никто не согласился остаться в штабе. 27 июня 1986 года. Мы в Деброве, в командировке. Приглашают на обед. Только первое и третье. А у нас на троих, на весь экипаж, 2 котелка. Дают соль. Соль рассыпана на дровах. Я ем первый, а хозяин котелка, Коля, в это время курит, ожидая, пока я закончу. Лейтенант сгоняет нас с дров. А вы, товарищ лейтенант, вообще пошли в офицерскую столовую. Там бы вам тарелку дали. Все как положено. Я промолчал. Может, не объяснишь, что мы один экипаж. Старший прапорщик появляется. Говорит то же самое. Но рекомендует солдатскую столовую. Зашел. Грязные столы с зеленым луком. Грязь на полу. Запах хлорки. Темень. Вышли обратно. Едим на дровах.
Сергей, вы слушали западное радио?
Оказалось, что вот рации, которые установлены в наших брониках, стандартная военная рация, просто включили, и оказалось, что там слышно голос Америки. Причем слышно классно. И это было, ну, страшно забавно наблюдать, когда, значит, на стоянке отдыхающие экипажи, значит, небрежно развалясь в своих домах, потому что броник – это дом, значит, включил голос вероятного противника на всю, значит, катушку и слушают.
Голос Америки должен был давать информацию о Чернобыле.
Надо сказать, что вообще информация о Чернобыле нас не очень интересовала. Потому что она у нас была. Единственное, что мы могли, это, в общем, ну, похихикать над этой информацией. И просто вот интересовал мир вне наших вот границ. Самая ценная информация у нас. Сколько этих офицеров? Несколько десятков. Вот мы сидим, вот, а перед нами, значит, этот самый особист говорит, ЦРУ знает радиационную обстановку в Чернобыле. Очень классно. И мы перед ним 30 человек. И начинается накачка. Друг другу, значит, там не говорите, какие уровни. Такое было. Наряду с этим о политике говорили тогда уже, ну, достаточно, в общем-то, свободно.
В критической ситуации играла ли какую-то роль национальность?
Как-то это все было, ну, несущественно. Но несущественно это было для нормальных людей. Потому что вот приходит пополнение. Ну, так тебе там дают каких-то людей, ты там скажешь фамилия, имя, отчество, записываешь там. Ну, Шапира, записал Шапира. Там через пару дней подходит ко мне особист. Он говорит, ну, в общем, как там у тебя Шапира? Я говорю, нормально. И вот он начинает вокруг этого Шапира, какие он разговоры ведет, а еще что-то такое. И вот так вот он как лисица вокруг меня ходит, и вокруг меня, и вокруг этого Шапира. Ну, а я и так же этого особиста вообще очень умеренно люблю. Вот. И я не понимаю, что ему вообще надо. Ему надо от Шапира, ему надо от меня. А дело в том, я просто объясню, что, я не знаю, от нечего делать или им вменили это в обязанность, но вот особый отдел, он занимался случаями вот этих вот незаконных выездов из зон. То есть то, чем мы занимались каждый день. Поэтому он всегда меня мог взять, ну, за жабры. Ну и все. И мы расстались. Я потом подхожу к замполиту, говорю, слушай, что такое? Что это особист тут Шапира? Ну так Шапира же еврей. Вопрос о национальности, ну он был не актуальным. Там было вот актуально, толковый это или нет.
Вы могли звонить или писать письма близким?
Писать письма мы могли. Но близкие не могли эти письма получать. Ну я шучу. Ну то есть я шучу, но это правда. И вот в очередной раз приехали там после страшенно тяжелого дня, ну, как-то вот так взгрустнулось. Ну, вот необходимость в общении с каким-то понимающим человеком возникла. Ну, опять же, начинается перебор. Кому написать? Думаю, ну так, напишу я родителям. Во-первых, я же им не напишу то, что тут происходит на самом деле, понятно. Ну, и одновременно я понимаю, как я не буду стараться, но обязательно где-то это новая информация, это новый повод, ну, понятно, для фантазии. Думаю, ладно, не будем травмировать. Ну, друзьям написать. Или описывать все от А до Я, или не писать вообще, потому что они не поймут. И вот я решаю, дай-ка я напишу вот дочке. Чтобы было понятно, я тогда был разведен, поэтому, значит, жене как-то писать, ну, тоже ни к чему было. Вот. Сел и начал писать. Ну, и страшно увлекся этим процессом. Ну, потому что, во-первых, дочке это нужно перевести на... Дочке было 5 лет. То есть она буквы вот, ну, уже знала, наверное, уже все. И вот, значит, я там сел и начал, значит, печатными буквами в доступных ребенку терминах писать, что тут происходит. Я им просто день описал. Что вот утром мы там встаем рано, потом мы, значит, там едим, потом мы садимся на бронике. Вот, а броник, говорю, вот он такой, взял, нарисовал этот броник, значит, он сбоку на катер похожий, катер на колесах, антенна. Ну, замечательно. Потом прочитал, страшно нравится, значит, ну, хорошо. Запечатал это дело в конвертик, вкинул. Все, и в общем, я об этом забыл. А вспомнил я об этом, когда вернулся из Чернобыля, спрашиваю, ну как, получали письмо? Мне говорят, нет, никакого письма не получили. То есть как, говорю? Да вот так, говорю, не было и все. Точно, точно. И тут до меня доходит, что на самом деле, что я там сделал, ну, выражаясь в терминах других людей, адрес воинской части там на конверте. Я там описал, чем занимается наша воинская часть. Я там нарисовал эскиз военной техники, которая, замечу, уже была не секретна к тому времени. Какой-то дядя это дело извлек и все. Вы не представляете, вот какая шпиономания вокруг всего этого дела была.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. На волнах «Свободы» интервью и чернобыльские стихи лейтенанта запаса, бывшего командира взвода радиационной разведки Сергея Мирного.
В буфете, затененной узенькой полукомнате полукладовки, никого нет, и я приваливаюсь к гладкому прохладному косяку двери, расслабляю ноги, с шумом выдыхаю горячий воздух и слушаю, когда же с коридора зазвучат шаги буфетчицы. И вдруг... Неожиданно, плавно, неощутимо. Тесный объем буфета заполняется идущей из ниоткуда, сочащейся отовсюду, музыкой. И откуда-то из сокровенных уголков буфета, где хранится что-то вкусненькое для начальства, из-за ящиков с кефиром нежирным, где стоит невидимый магнитофон, выплывает седая, с юными глазами, грусть и нежно касается твоих висков. И ты, в который же раз, ясно и больно, понимаешь, жизнь конечна. А в далеком солнечном краю море шлет берегу теплую мелодию своих волн, и на ласковом этом фоне в пелене радужных брызг копошится детвора, смеются женщины и красиво сложенные улыбчивые парни. А музыка, открытый, сильный мужской голос, приглашает к плавному, неотвратимо, широко, просторно кружащему танцу.
Я abbracciare tutte mie.
Это переполняет, выплескивается наружу. Этим нужно с кем-нибудь поделиться. Я оборачиваюсь. За мной уже занял очередь светловолосый парень с модной прической и капитанскими звездочками на погонах. Под такую музыку свалить бы отсюда. Да, воспоминания. Мы смотрим друг другу прямо в открытые, открывшиеся лица, мягко улыбаемся. И напоследок еще раз скользнул по его нездешней, такой праздничной прическе. Я отворачиваюсь. У каждого свои воспоминания.
Сергей, а вот с вашей точки зрения, сколько было в зоне ликвидаторов?
Надо сказать, что мы от нечего делать делали вот такую прикидку, сколько же там человек. И там оказалось, что одномоментно там работает порядка 100 тысяч человек. Только то, что видно с дороги, только военных. Потом мы прикинули, значит, среднюю как бы частоту сменяемости из-за радиации. Получилось, что только вот за 86-й год зона накачала больше 500 000 людей.
Значит, все-таки особист ошибся, вы были опаснее, чем Шапира.
Я льщу себя надеждой.
Сергей, а вам попадались в зоне мирные жители или животные?
Ну, вот в лесу, вот этом рыжем лесу, который рыжий ближе к станции, а дальше он все-таки зеленый, а ребята видели косуль. И очень много видел я там птиц. Это вообще страшно красивое место было до того. И там очень много воды. И там, ну, невероятное количество всякой красивой водоплавающей, так сказать, над водой летающей живности. И вот одно из удовольствий было, бинокля не было, через этот оптический прицел так смотришь, значит, наблюдаешь, как они взлетают красиво, как они садятся.
В вашу задачу не входила охота на сталкеров?
Ну, к счастью, нет. От полицейских функций нас избавили, мы другим занимались, так сказать, морально чистой работой. Насчет жителей меня очень сильно впечатлило. Значит, там было такое село Ладыжичи. Мы каждый день туда ездили, потому что оно колебалось на грани выселения, а жителей там уже выселили. И вот мы туда приезжаем, замеряется 4 окраины села и центр села, и дворы. А в дворе замеряется крыша, стена, земля во дворе, огород и вода в колодце. И вот мы в какой-то двор заходим, и мы увидим, что такое. Веревка натянута, и сушится рыба. Картошка прополота на огороде. А потом уже, когда мы уходили, значит, появился хозяин. Опознал, что это не выгонять приехали. Ну и вылез, и там порассказал про ихнюю жизнь. Ну, людей выселили. А у них все хозяйство там, так сказать, осталось. И вот они прямо их просто не пускали, категорически. Поэтому они, значит, как-то автобусом объезжали, какими-то партизанскими тропами, еще с войны известными, пробирались со стороны Белоруссии лесами-болотами, чтобы всплыть вовремя картошку, вот эту рыбку наловить. Рассказали они там про эту эвакуацию, когда там им не разрешили скот. Оставлять его нельзя было. И с собой гнать не разрешили. И, значит, приехала охотская операция. И, значит, этот скот, так сказать, ну, у них скупило. Вот в Белоруссии тоже видели, врагу не пожелаешь. Ну, после взрыва отселили село. Куда село отселили? В следующее село. А потом, значит, уровень поднимается, и это село уже тоже становится непригодным к жилью. И отселяют. Куда отселяют эти два села? Дальше, в третье село. И вот мы были в селе, в котором жило 3 села, а может и 4. То есть радиация наступала, и они вот эта волна отступления катилась. И можно себе представить, как там эти люди были натрамбованы. И в этом же селе мы свадьбу видели. Совершенно неожиданно приехали из зоны, иначе как сталкеры не скажешь. В село, где жизнь, свадьба, значит, там девчонка в белом, жених, все как положено. Попросили, значит, у нас сняться на фоне броника, экзотика, я понимаю. Ну, давай. Там водитель из экипажа тоже слез рядом, встал, а я же ему сверху командую. Коля, говорю, ты стань, чтобы номера не было видно на фотографии.
В научно-фантастических фильмах показывают время от времени города, которые пережили нейтронные бомбы. Вот Чернобыль без людей не напоминает такие города-призраки?
На самом деле Чернобыль-то был заселен. Это столица зоны. То есть там, в общем-то, жизнь крутилась. А вот Припять, она совершенно пустая. Пустая, ну, их как раз при мне там строили вокруг колючую проволоку, чтобы туда не лазили, не грабили. То есть, ну, совершенно вот, ну, пустой город. Даже не знаю, вот как это описать. Красивый город в красивом месте. Белье сушится. Это вообще очень характерная деталь. Там вот белье, которое сушится на веревках. В Припяти, вот в селах, которые эвакуировали.
Вы пробыли в зоне 35 дней. Когда вы вернулись в прежний мир после зоны, после чернобыльского опыта, этот мир оказался прежним, или вы его увидели иначе?
Ну, мир оказался прежним, а я его увидел иначе. Летом был всего лишь 35 суток. И вот эти 35 дней моей жизни как-то составляют, ну, непропорционально большую мою, часть моего опыта. И когда я вернулся, значит, я как-то посмотрел вот на то, чем люди занимаются. Ну, вот у себя на работе, например. Что их волнует, из-за чего они ссорятся. Ну, проблемы. Думаю, какой хреновиной они тут занимаются.
Ваше отношение к собственному здоровью, организму как-то изменилось?
Ну, какое-то время ты там ездишь, работаешь, ты чувствуешь себя, ну, можно сказать, ну, хорошо. Какой-то азарт от работы, ну, наверное, азарт от самоутверждения. А потом, вот начиная с какого-то момента, вот я почувствовал, какие такие холодные зубья начинают доставать мою какую-то сердцевину. Вот с этого момента вот это уже все дальше, это за счет здоровья. Вот я никогда не думал, что за Чернобылем, ну, будет такой хвост. Потому что когда попадаешь, ну, в нормальную, так сказать, мир с нормальным уровнем радиации, ну, и вообще много цветов, такое впечатление, что тебя, ну, распирает от силы, от здоровья. Велико же было мое удивление, когда оказалось, что это период распирания от силы долго не протянулся, то есть буквально несколько дней. А потом вот, ну, как-то сонный, спать хочется, все. Только через полгода я почувствовал, что я физически, так сказать, ну вот восстановился. Полгода я отъедался, отсыпался. Вот. То есть зона высосала, ну, невероятное количество сил. И причем, что интересно, тут был еще такой момент. Через 3 месяца наступило то, что называется лучевая реакция крови. О чем мне никто не сказал. Хотя и положено было ходить там сдавать кровь каждые 3 недели. Та кровь, которая зарождалась под радиацией, она стала, так сказать, взрослой, стала рабочей вот через 2-3 месяца после возвращения из зоны. И я думаю, что такое? Что-то во мне происходит, а я не могу понять, что. То есть это вот еще наложилось. Очень важный момент – это только через 2 года после Чернобыля я почувствовал, что я от него, так сказать, ну, отошел психологически. Ну, если допустить, что я от него отошел. Я надеюсь, я отошел. Это вот 2 года я старался вообще, ну, на эту тему не говорить. Ну, разве что с такими чернобыльцами. Не говорить с посторонними, потому что они так из вежливости спросят, мол, а как там в Чернобыле? И вот меня как прорывает. Я просто начинаю рассказывать, что я там видел и что там было. Это может продолжаться 2 часа. Такое впечатление, что вот внутри какая-то вот лава вот этих впечатлений была. Причем не только связанных там с радиацией. Там просто социальная система, как-то это слово умное не звучало. Так вот, я впервые увидел вот эту вот социальную систему нашу советскую, ну, на изломе. Понимаете? То есть это колоссальная нагрузка на психику. Ровно через 2 года я почувствовал, бах, это как-то вот улеглось. А на самом деле вот масса-масса людей, о которых я говорил, вот эти вот от 500 000 до 1 000 000 этих чернобыльцев, они страдают от того, что называется, это вообще известнейшая вещь, посттравматический синдром. Это стандартная вещь, это всем известно. Ни одна собака об этом не сказала. И, в общем, ну, скажем, вот в моем случае это потребовало больших каких-то сил для того, чтобы, ну, как-то это дело уварить. И я не уверен, что многие люди с этим справились. Ну, там по-разному досталось. Многие так и не, как бы это сказать, ну, не уварили эти впечатления. Чернобыль их как бы подавил. На вопросы о здоровье я обычно отвечаю, что спасибо, эксперимент еще продолжается.
Вы слушали свидетельство очевидца чернобыльской катастрофы, лейтенанта запаса, бывшего командира взвода радиационной разведки Сергея Мирного. Режиссер Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюкановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер 1 что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель «Тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».